Здравствуйте, мы продолжаем серию бесед с философом Сергеем Александровичем Жигалкиным о радикальном субъекте. Сегодня я хотел бы высказать свои соображения относительно предыдущей беседы, когда Сергей Александрович высказал свои взгляды относительно радикального субъекта, связи с Ницше, связи с Хайдеггером. У меня целый ряд соображений, которые хотел бы поделиться с вами.
Нам было бы очень интересно. Мы все внимательно будем слушать сейчас.
А вот то, что вы сказали относительно чувств, очень интересная вещь, когда вы говорили о том, что не надо пренебрегать чувствами. Это очень тонкая мысль, которая так же, как, пожалуй, все тонкие мысли, или почти все тонкие мысли, осмыслил Хайдеггер. У Хайдеггера есть такое высказывание, уже в Зайненцайт, о том, что «Дазайн гештимт». Можно перевести так, что «Дазайн настроен». Или «Штимунг» – это как раз настроение. И в каком-то смысле эмоции. В каком же смысле? Состояние, настроение. То есть и Хайдеггер говорит, что не существует человеческого присутствия, дозайна, экзистирования нашего, без какого-то настроения. Когда мы пытаемся абстрагироваться от настроения, от скуки, о которой вы говорили, о которой Грунберг-Бегриф, да, метафизик Хайдеггер, как раз так блистательно рассуждает, ему лекции 10 было посвящено разных градациях скуки, пока он описывает их очень методично, последовательно, конечно, выходит колоссальным обобщением, о котором вы говорили. Так вот, это состояние, ну это в данном случае о скуке, которое, кстати, называется по-немецки «Лангевайле». А «Вайле» – это промежуток. «Лангевайле» – это долгий промежуток. Получается, что скука – это как раз откладывание, оттягивание. С точки зрения Хайдеггера – это сама длительность, само время просто.
Таковая этимология слова самого времени.
Да, «Лангевайле». И вот но здесь как раз речь идет о том, что это один из примеров, что само, как вы сказали, что само чувство, когда мы увлекаемся скукой, отдаемся скуке до конца, скуке. То есть мы начинаем, ведь мы не умеем скучать, надо учиться скучать. То есть кажется, что надо учиться не скучать. А на самом деле Хайдеггер показывает, что чувство, настроение, вот этот штимунг, это тоже искусство. То есть искусство скуки.
Абсолютно. Это врата в определенную бездну, которую не надо избегать, а к ней надо правильно войти.
Вот, совершенно верно. И дальше Хайдеггер говорит о том, что наш дозайн не может быть не настроен. И почему мы избегаем настроения в мысли? Почему мы считаем, что правильная мысль – это мысль, абстрагирующая от наших настроений? Нет, говорит Хайдеггер, давайте мыслить скучая, давайте мыслить радуясь, давайте мыслить гневаясь или раздражаясь. Ведь это необходимая часть нашего присутствия как такового, мыслящего присутствия. Вот это очень точно вы обратили внимание. И здесь я в тексте Хайдеггера, по-моему, в эссе Хайдеггера, которое посвящено разбору Шеллинга, эссе о трактате о человеческой свободе, знаменитой такой кульминации шеллинговской мысли, где кончается ранний Шеллинг, начинается поздний уже такой вербальный Шеллинг. А Шеллинг, который только известен нам среди как его записанные лекции, вот разбирая Шеллинга, Хайдеггер говорит, у Шеллинга есть очень важное замечание. Шеллинг это ключ к вот этому философии эмоций, скажем, метафизики настроения. Метафизики чувств, настроение даже лучше, тоньше настроение, эмоций. И вот Шеллинг там пишет, что принято считать, что люди, создающие мифы о богах, приписывали свои чувства, которые свойственны смертным, приписывали богам. И поэтому получается гневный Зевс, ревнивая Гера, такой безумный или веселый Дионис, насмешливый Силен. И вот получается, что как бы человек распространяет свои эмоциональные состояния, приходящие, переливающиеся, текучие, к неизменным вечным богам. Но вдруг Шенин говорит, а с чем мы это взяли?
Наоборот.
Вот. Что может быть на самом деле гнев или ревность с Герой и входят в ревнивых мужчин и женщин. Может быть, да, гнев или наоборот спокойствие Зевса посещает правителей разумных. Может быть, Дионис ответственен за наше движение, бурное хаотическое движение души, за наше безумие. И именно Аполлон наделяет нас чувством именно гармонии, настраивает нас как свою леву. Вот это очень-очень интересный момент, что если мы перестанем воспринимать себя как себя, человеческое как только, слишком, альцуменшлике, и начнем понимать, что человек это просто выражение чего-то большего, чем человек.
Поэтому вот правильное слово причастность. Вот не говорит, что мой ум, а говорит, что вот мы причастны к уму, мы причастны к чувству. Там человек чувствует там какую-то дикую печаль, например. Это не его чувство. До этого миллион раз люди другие испытывали такую же печаль. И потом будут испытывать. Он просто причастен к этому чувству, которое идет сверху. Так?
Вот тут, да, вот смотрите, во-первых, это второе, сейчас мы тоже пойдем кверху. Но именно это я, как мы, я хочу подчеркнуть в том, о чем вы говорили. Так вот, надо учиться чувствам. Чувство – это язык богов, к которому мы действительно сопричастны. И мы думаем, ой, что-то нас куда-то в тоску клонит, дай-ка пойду-ка я повеселюсь. Но если мы не сможем научиться метафизике тоски, то мы не научимся ее веселью. Если мы не познаем глубины, именно глубины, о которой вы тоже говорили, когда Ницше говорит, что «Welt ist tiefer als Tag», то есть мир глубже, чем кажется только дню. И можно так сказать, что человек глубже, чем кажется только его рассудку. И эмоции, или его внутренние глубокие состояния, они дополняют метафизику нашего сознания. Они не противостоят, они не глупы, эмоции. Просто у глупого человека все глупо. Вот есть такая формула, чистому все чисто, а глупому все глупо. То есть вот, у него и мысли глупые, и чувства глупые, и мелкие. А у глубокого человека не только мысли глубокие, но и чувства его. Вот как раз они тихо отстают. Это вот я хотел на это обратить внимание. Это сразу же нас подбегает, подбежает к другой теме, которую вы затронули. Это вы задали вопрос, предложив на нем подумать нам и как-то на него отозваться, относительно того, как мы воспринимаем активный интеллект, как что-то всеобщее или как нечто, да. Помните, вы говорили, да. И это очень близко. Я, почему близко? Потому что если мы начнем постигать азбуку чувств, если мы начнем постигать глубины, и вот это измерение глубины, тихое немецкое, тоски, состояний, радости, веселья, раздражение, то есть самых таких, как казалось бы, обычных и банальных наших состояний, если мы начнем выстраивать внутренние измерения, открывать для себя, исследовать эти внутренние измерения состояний, то мы, как нас учат Хайдеггер и Шиллинг, мы будем приходить к некоторым сверхчеловеческим истокам этих состояний.
Я тоже. Это и есть метафизика настроения.
Да, да, да. И вот мы будем приходить к этим настроениям как таковым и обнаружим, что это что-то другое. Вот как вы рассказывали, как Гайдеггер через скуку постигает природу времени, откладывание, лангевайль, вот это вайль, этот промежуток, так, в принципе, с любым чувством. И теперь возникает такой момент, что человек, который погружен, например, в радость, и который радуется, почему мы тоже радуемся? Когда мы видим, если ребенок бегает, веселится, радуется, глаза, смех. Почему это так подчас может затронуть нас? Потому что это не его радость. Или не только
это просто радость.
Это просто радость. Да, это не наша радость.
Это
радость.
Еще осмысление добавим к этому только.
Да.
Вот когда добавим осмысление, вот оно и получится как следует.
Осмысление, но именно не то, что классификация, не то, что мы как бы обрежем эту радость как бы внуку или внучке, как бы сказать, припишем ли себе это. Вот как только мы начнем фасовать это, мы сразу упустим саму стихию.
Да, если аналитически, да, но если чувствовать курс, куда наш корабль идет, вот что надо почувствовать.
Это Бог радости. Вот надо понять, что пусть не Бог, пусть Дух радости. Пусть сам дух радости, как и дух уныния, или дух скорби, дух сострадания. Вот древние называли это понятие дух. То есть сам дух радости, как дух красоты. Вы сказали, что можно быть пораженным, встретив женщину невероятной красоты. Интересно, что мы-то обычно в нашей культуре говорим «женщина невероятной красоты». А вот для древних, особенно для греков, такая же фасцинация исходила из мужчины невероятной красоты.
Да, у них мужское тело сейчас более красивое.
И вообще, да, красота, они как раз, когда говорили о красоте, они говорили о мужской красоте. И вот как бы тоже, почему? Потому что они вкладывали в эту мужскую красоту ум. И Сократ, который был внешне, казалось бы, ну, таким невысоким, курносым, пришивым, он в каком-то смысле для его сторонников, поклонников и тех, кто следят за его мыслью, становился невероятно прекрасным. То есть он преображался и действительно притягивал, фасцинировал, то есть околдовывал красотой себя, своих последователей. То есть вот есть... Переходя от красоты, вот скажем, эстетической красоты, мы переходим очень мягко, тонко и незаметно в красоту метафизическую, интеллектуальную. И не случайно бог Дионис считался эталоном жениха. Его брачный пояс Цариадны как раз считался, как этот бог, любимый бог Ницше. И даже от имени Ариадны он свои дифирамбы Дионису писал. Поэтому вот это представление, отталкиваясь от обычного, привычного, от чувства или состояния, мы восходим к духу этого чувства. И этот дух уже и не мы, и не само чувство, а что-то большее.
Что-то большее, совершенно верно. Откуда это идет все?
Да.
И зачем оно идет? И зачем оно нам дано? Почему оно входит в наш архетип? Почему мы к нему причастны? Куда нас оно призывает? Зачем? Что? Много всего.
Да, и тогда все вот привычное становится непривычным. И мы обнаруживаем на протяжении, на расстоянии вытянутой руки вход в совершенно волшебный, неизвестный, неизведанный нам увлекательный мир. Мы отправляемся в мир плавания, в путешествие, внутрь чувства, внутрь тоски, внутрь грусти, внутрь радости. Это действительно открывается совершенно невероятный мир, и когда мы обнаруживаем духовное измерение состояния, мы обнаруживаем новые горизонты. А теперь вот как раз хотел сказать, но при этом тоска не становится чья-то еще, она остается глубоко нашей.
Она переживается на полную катушку.
Вот, в том-то и дело, что чем более, вот тут возникает парадокс, чем более полно мы понимаем веселье как веселье, тоску как тоску, тем больше она наша, и мы ее, и тем больше она всеобщая. То есть иногда такой тоскливый человек встречается, что от него сам начинаешь впадать в такое глубочайшее уныние. То есть вот здесь как раз, на мой взгляд, почему я начал с этого чувства, чтобы, может быть, приблизиться к ответу о природе активного интеллекта. То есть активный интеллект, он одновременно является и всеобщим, и строго личным. Это как парадокс, вы говорили, Сергей Александрович, в прошлой беседе о том, что тот, кто в центре ада, чувствует себя в центре ада, он несет в себе рай, потому что иначе бы не чувствовал себя в центре ада. Если бы у него не было точки рая в самом себе, он бы чувствовал, как свинья в свинарнике, и был бы полностью доволен, и никогда бы не говорил: «О, я в аду». А хорошо, хорошо живем, хорошо сидим, отличная квартира, когда вот прекрасный сервиз, хорошо как бы поработал, отличная, там, меня все любят, друзья, в баню можно сходить. И он не чувствовал бы, что он в центре ада. В центре ада себя чувствует тот, кто несет в себя осколок рая. И здесь как раз интересно, что принадлежит ли нам этот активный интеллект, или он является всеобщим. Здесь как раз этот парадокс быть в раю и в аду, о котором вы говорили, здесь также можно быть применен к этому активному интеллекту. Если мы скажем, что это нечто всеобщее, то это будет не он. Активный интеллект переживается как безусловное наше «я», как наше совершенное «это еще более я», чем все, что было, которое, что мы воспринимаем как я. И именно это, то есть активный интеллект и есть self наш, и есть наше истинное я. И воспринимается оно не как чье-то, не как коллективная мудрость или закон какого-то всеобщего благоденствия. Это воспринимается как я и все. Совсем я. Вот очень, очень важно. Потому что, и более того, такой совсем я, по сравнению с которым мы, которые мы себя знаем, скажут, а это что за посторонний человек, а это что за скорлупа такая. Это не я, я, это вот я. И одновременно, конечно, вот именно чем глубже мы в него вживаемся в активный интеллект, тем больше он становится, тем больше мы увидим повсюду. То есть вот тем больше мир становится нашим я, тем больше, тем более персонифицирован этот мир. То есть мы видим в этом мире, в вещах этого мира, мы встречаем самих себя, самого себя. Только в бесконечной полноте и богатстве самого себя. Это не солипсизм. Вот что вот очень важно.
А можно здесь вот проиллюстрировать вопрос? Смотрите. Вот мне кажется, вот личное, да? Например, какой-то писатель, вот он пишет о личном. Но если это личное достаточно глубоко, оно перестает быть личным. Просто перестает. Вот смотри, вот Ницше, например, писал книги. Почему я так мудр? Почему я писал самые лучшие книги? Там все личное. Но там ничего личного. Вообще ничего. То есть он настолько был, вот то, что вы все говорите, и переживал, и не был этим, настолько это было присуще всем, и в то же время это было его, что дальше уж просто некуда ехать. Даже просто ну, вот так. Да.
Ну, у Ницше, может быть, это вот особенно вот интересно, в одной беседе говорили, что если мы посмотрим на последние философские, на Эцехому, например, последние тексты Ницше, с точки зрения индуистской Адвайта Веданты,
особенно последних вот перед тем, как он перестал писать.
Да-да, перед тем, что считается.
Там все будет прямо.
Классическая Адвайта Веданта. Джугат Атман есть Брахман. И его абсолютизация его я, это вполне в ведантизм совершенно опыт, который является кульминацией духовного становления в европейской культуре там, конца 19 века выглядит как эксцесс. Да, вот, там, вы забываете санитара. А индусы бы сказали, вот Риши. И даже его юродство, которое принято за болезнь, тоже вообще может восприниматься как некоторое сверхчеловеческое откровение истины занятия.
Ну, просто интересно, что индусское описание самадхи совпадает с учебником по психиатрии. Просто
писать. Да. И вот теперь, знаете, да, интересно, что я бы, кстати, подумал тоже, вот чем отличается от солипсизма. Солипсизм – это когда наше «я» не радикальное, когда наш субъект не радикален, но мыслит себя центром мира. Вот здесь вот очень тонкий момент, что если мы имеем дело с радикальным субъектом, то он по-настоящему всеобщий и по-настоящему личный.
То есть невозможно отделить его, сделать чисто индивидуальным?
Нет, вот в том-то и дело, что он сам, как мы говорили о радости, когда радость только моя, это уже не радость, это уже украденная радость.
Это просто все равно иллюзия.
Да, это иллюзия и это хамство. Потому что если ты не делишься своей радостью, если ты не понимаешь глубину своей тоски, ты просто обкрадываешь мир и обкрадываешь, думаешь, что ты себе ее присвоил, а на самом деле ты сам себя же и обокрал. То есть выделяя что-то индивидуальное, как частную эмоцию, частную собственность, мы эту эмоцию лишаем ее связи с ее силой.
Сделали ее маленькой и еще.
Так же, да, так же происходит этот солипсизм, о котором вы спрашивали, когда человек считает, что только он есть. На самом деле, чем менее радикален субъект, тем не более он объектен, а тем более он жаден, тем более он индивидуалистичен. Вот радикальный субъект, в отличие от нерадикальной субъектности, он гораздо более всеобщий и открытый.
Вот это надо как раз момент, это важный момент, и это правильно.
Вот это самое принципиальное. И здесь как раз проблема, что вот эту отметку, зарубку субъекта, путь от внешнего человека ко внутреннему очень долгий. И мы на любом этапе можем сказать, вот это мы, вот это наше я. Вот радикальный субъект, он заключается в том, что мы говорим любую отметку, нашей субъектности, которую мы поставим по пути к себе, это всегда аппроксимация, всегда приближение. Настоящие радикальные субъекты.
Мы выходим
за пределы. И он в каком-то смысле даже недостижим. То есть вот если мы скажем, о, мы его достигли, это уже...
Опять назад.
Это выпадение. Да. Вот это недостижимость радикальной субъектности внутри. Постоянное соблюдение, сохранение некоторой дистанции по отношению к нашему глубиннейшему истоку. Вот это свойство подлинного приближения к нему. И здесь как раз радикальный и нерадикальный субъект. Тут между ними существует оппозиция, как между активным и пассивным интеллектом. Мы подчас склонны воспринять как себя, не себя, и как активный интеллект, пассивный интеллект. А это уже ложь. И вот здесь как раз вот интересно, что в этом отношении вопрос о том, принадлежит ли активный интеллект всем или только мне, он не имеет строгого такого решения. И мне, и всем. Вот, и можно сказать, и не мне, и не всем.
Ну тут прямо вот сейчас неоплатонизм уже.
Мы к этому, да, неоплатонизм я как раз тоже хотел подойти. А, вот еще вы говорили о том, как становятся и оживают вещи, когда они начинают соприкасаться со сферой радикальной субъектности. Вы привели Ницше, а мне пришло в голову Джойс, который говорил о том, что персонажи его Улисса, они периодически замечал, что они начинают жить у него в голове, то есть спорить между собой, ругаться, и до такой степени, что они не согласны были с тем, что он им описывал. Зачем ты описал, что эту женщину, что я повела себя в этой ситуации так, я совершенно это полный поклёв, чуть ли я в суд подам автору персонажа, так разговаривая. Или полиномия Песова, который каждому стихотворению приписывал поэта. То есть у каждого стихотворения был собственный автор, его стихотворение Песова. И так возникала огромная панорама, личность Песова радикальная, она разделялась на индивидуум.
Это уже просто шаг за пределы. Индивидуальность придет себя.
Да. Вот это очень важно. Кто это все-таки был? Это Песова придумывал или эти индивидуумы были? Вот я вспомнил считать, что Песова, когда до Песова, он наоборот дошел до некоторых внутренних сфер, близких к радикальной субъектности. И здесь как раз способность порождать множество индивидуумов, каждый из них понимает и их связь с центром, и их автономию, она как раз проявлялась и стала для него просто таким фактом.
Да, вот, очень точно.
А вот последнее, что я хотел заметить, откликаясь на ваше предыдущее изложение, это тоже такой не то что полемический, а структурный момент. Вы использовали при описании радикальной субъектности постоянно термины действительно о том, что вы определяете как неоплатонизм. То есть вы говорили небесное я, трансцендентальное вмешательство, вечное. То есть в то время, когда до какого-то момента я старался ввести проблематику радикального субъекта, вообще не обращаясь к понятию божественного, теологического.
Да, просто чисто такой антропологии.
Да, чисто антропологии.
Так мы начали. Ну да, вот это вторжение получилось.
Это да, это вторжение предвосхищает ту тему, которую, может быть, мы обсудим в следующей беседе отдельно, о том, как вписать проблематику радикальной субъектности в трансцендентальную топику. Но я хотел бы здесь вот как раз подчеркнуть следующее, что теоретически можно описать радикального субъекта без этой вертикали. То есть в топике Аристотеля, например. Вот у Аристотеля, как мы знаем, существует очень серьезная позиция Платона, и Аристотель говорит, не существует идеи, предшествующие вещи, и не существует пространства или материи, которая существовала бы вне вещи. Поэтому все всегда есть, и дух, и материя одновременно. Вот это сочетание духа и материи и представляет собой мир. То есть, но при этом духа отдельно и материи отдельно нет.
Что-то у меня стойков не понимает еще, кроме этого.
Стойки, возможно, да. Ну, но стойки в значительной степени развивали такую аристотелевскую аналогию.
Там уникал уже одно другое.
Да, и вот на стойков похоже. Но стойки больше говорили о материальности, а Аристотель больше, на мой взгляд, говорил именно о некой феноменологичности мира. Вот да, поэтому он так был близок и Брентана, и Гуссерла, и особенно Хайдеггера. Так вот, я старался, говоря о радикальном субъекте, по крайней мере, в наших с вами беседах и вообще вот в курсе о радикальном субъекте, ограничиться имманентной как раз, но не материалистической плоскостью. То есть вот радикальный субъект – это не тот, кто сверху, и не тот, кто оттуда, а тот, кто в центре, тот, кто в радикальном центре. Это такой, это точка радикальной центральности или радикальной полярности, радикальной сердечности. Однако, эта радикальная сердечность или радикальная полярность, она происходит в аристотелевской модели, и даже вот в этой имманентной топике, не откуда-то еще. То есть она не имеет предварения, она не имеет происхождения. Она вообще не имеет никакого предшествования и не представляет ничего. А это и есть центр того, что есть. То есть в данном случае эта радикальная имманентность без материализма и без трансцендентности тоже вполне может служить некой структурой.
Это проекция, да? Вот?
Даже не проекция. Вот мы можем рассматривать проблему радикальной субъектности в отрыве от трансцендентности. В отрыве. И вот здесь как раз... Вот не совсем так. Если мы возьмем Аристотеля, то мы увидим, что он обходится, у него есть активный интеллект, у него есть недвижимый двигатель, у него есть то, что он называет теос, то есть Бог, который совпадает с недвижимым двигателем и с активным интеллектом в центре души. У него есть мир, который конституируется этим активным интеллектом через лучи пассивного интеллекта, только одновременно через весь пассивный интеллект. И поэтому обязательно, если есть какая-то вещь, есть кто-то, кто на него, если есть какая-то вещь, всегда есть кто-то, кто с этой вещью взаимодействует, на нее смотрит. Да. И вот это, вот это полное присутствие божественного ума в мире
везде.
И везде. И мир как и есть божественный ум, а не что-то другое. И в каком-то смысле не его готовый раз и навсегда сделанный продукт, а его постоянно и непрерывно воспроизводящееся и творимое измерение, что мир как некая творимость, не сотворенность, а творимость. Бог через Бог как ум, как, он движет все, что движется, он временит, он сам есть вечность, которая и есть исток времени, а не отдельно. И вот мне кажется, что вот я на этом как раз хотел завершить такой вот свои заметки. Я вот думаю, что топология Ницше и его нападки на платонизм, на христианство, они в значительной степени проистекают из той же самой приверженности имманентизму. Имманентизму, в котором есть вечность. То есть может быть вечность трансцендентная, а может быть вечность имманентная. Но она не вечность материального мира.
Это нет.
Вот и здесь как раз, да, то, что вы говорили о том, что Ницше в каждый момент ищет вечности.
А потом он очищает логоса.
Очищает логоса в самом, очищает от материи. Логоса от материи. И одновременно можно сказать, что то же самое вечное становление. Мне кажется, очень точно и правильно его описали, потому что многим кажется, что вечное возвращение – это некое, некоторое механическое, фатальное движение каких-то материальных циклов. А на самом деле, вот очень верное, кстати, у Гола тоже сходное толкование вечного возвращения одного и того же, это именно прозрение во временном вечном.
Верно, больше это ничего не
да. И прямой контакт.
Совершенно точно.
И когда вы говорите вот о детском воспоминании, которое вы оживляете вот своим вниманием, этим самым вот квант или квант текучего времени становится, да, становится вечным возвращением. Именно вечным. Именно вот вечное возвращение одного и того же мы начинаем понимать не случайность всего, что происходило и происходит с нами и с другими. То есть некоторую история становится не совокупность случайных и таких альтернативных, спорных фактов, а становится выражением некой истины, глубинной тайной истины, которая по частям и одновременно целиком скрывается.
Это отражение вневременного просто. Это все.
И да, и я вот как, именно вневременного, но вот с точки зрения этой монетной топики, для того, чтобы быть, иметь точку вневременную, не обязательно иметь трансцендентное, небесное, и не обязательно, чтобы активный интеллект был проекцией или пересечением вертикали с горизонталью. По крайней мере, с моей точки зрения, во-первых, сам Аристотель – это именно сугубо имманентная структура, то есть имманентная. Это уже более-менее понятно. Но интересно, что и феноменологи, и Хайдеггер, и Ницше, и даже немецкая классическая философия, если немножко отстраняться, например, от Шеллинга, а вот Фихте, братья Гегель, то это как раз попытка, и особенно, конечно, феноменологи и Хайдеггер, они стремились построить именно имманентную структуру, но не материальную. Имманентность минус материальность. То есть материя также выносится за скобки, как и трансцендентность. И возникает некий метафизический живой мир. Мир метафизический, имеющий в центре своем вечность. Эта вечность действенна, активна, но для того, чтобы ее обосновать или ее даже в каком-то смысле реализовать, не необходимо, излишняя гипотеза.
Не необходимо, но все равно, мне кажется, вот мы поставим просто слово «вечность», вот там в центре оно и есть, оно в имманентном, вот как вы писали очень хорошо, но она не интерпретирована, эта вечность, но все равно какая-то тень трансцендентного на ней лежит, потому что хочется дальше сделать шаг, то есть, а что эта вечность есть? А мы не знаем, откуда, некуда.
Некуда. Да. Но вот это правильно, потому что в этой имманентной
лежит. Что-то призывает. То есть уйти дальше. Что-то призывает. Но
дело в том, что вот если. Да, я согласен. Что-то призывает. Или нет. То есть, вот еще. Дело в том, что, понимаете, чем был озабочен, на мой взгляд, и Аристотель, и Ницше? Чтобы как бы это призвание, как бы это. Это тень сомнения в достаточной имманентной вечности, как бы она ни погасила жизнь ее, как бы она ни стала началом раскола.
Верно, верно. Было такое.
И вот, на мой взгляд, некоторое недоверие, а там уж дальше и такое восстание против трансцендентного у имманентистов.
А объясняется этим, да?
Да. Вот я вот так. И здесь...
Мысль понятная, она такая серьезная, вполне возможно.
Да, я просто, да, и вот это вот очень интересно, что когда мы говорим, о, они подняли восстание на трансцендентное, мы обычно сразу же говорим, что во имя материи, материальности, и так оно бывает. Так оно и бывает, что переносят свойства трансцендентного духа, неба, вечности на какие-то материальные предметы, и возникает такая такая теология. Это и сделали основатели научно-естественного мировоззрения нового времени. Но Аристотель, феноменологи не про это, они про жизнь вечности, про то, как вечность жива, и поэтому она одинаково сторонится тени того, чтобы быть интерпретированной трансцендентно или имманентно. И это как бы это размерность метафизическая, имманентность. Во-первых, с одной стороны, она обычно у нас пропадает, то, что мы склонны классифицировать либо трансцендентно, либо материалистически. А вот такая нематериалистическая имманентность у нас просто мы слишком быстро проскальзываем. Либо туда, либо туда. И поэтому мы не можем ее выделить. И во вторую очередь, что важно, это то, что мы могли бы обосновать радикальную субъектность и без этой трансцендентной радикали. И вот, и для чего мы должны это делать?
Ну, могли бы.
Могли бы, да. И вот я как раз в начале, в первых наших беседах старался описать ее именно так. Вы комментируя, интерпретируя, развивая. Да, вы привлекли.
Это верно.
Вот просто я хотел бы обратить внимание на то, что в принципе, теоретически, это одно другое не исключает. Но это просто два взгляда. И когда мы сразу их объединяем, мы совмещаем, скажем, некоторую объемную и плоскостную проекцию, объем и проекцию. Но, в принципе, радикальная субъектность, философский, на мой взгляд, объясняется и с точки зрения только плоскостной проекции и, конечно, может вертикальной. Я предлагаю вот эту тематику проблемы радикального субъекта в неоплатонизме уже вертикальной топики обсудить, может быть, отдельно.
Давайте, да, обсудим, но там все столкнулись с разными проблемами, про которые поговорим.
Вот, отлично.
То есть мы попытаемся в чисто неоплатонизме посмотреть, как там делает радикальный субъект, как он
вот прекрасно.
Хорошо, ну можно.